Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Здравствуйте, меня зовут Екатерина Куклева, и сегодня у нас в гостях музыкальный критик и музыковед Владимир Дудин. Здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите немного о себе.
Я действительно музыковед по диплому и по роду деятельности музыкальный критик. Очень много слушаю академические музыки, посещаю оперные театры, не только оперные, хожу на балетные спектакли, бываю в театре музыкальной комедии, хожу на мюзиклы, насколько это возможно, насколько позволяет российская сцена. А если позволяют финансы, то я езжу в Европу, чтобы сравнивать искусство оперы здесь и там. Соответственно, стараюсь быть в курсе, читаю много журналов, в частности, зарубежных тоже, чтобы тоже не отставать от ритма мировой жизни, скажем так. Ну и, соответственно, много пишу. Пишу для «Санкт-Петербургских ведомостей», для старейшей российской газеты, где, к счастью, поддерживается формат рецензии. Пишу для российской газеты, как внештатный обозреватель, пишу в журнал «Музыкальная жизнь», который, к счастью, сейчас переживает такой подъем. И есть читатель, есть спрос, есть хороший дизайн, есть хорошие авторы. Вот, наверное, так, для краткости.
То есть профессия музыкальный критик заключается в том, что вы посещаете постановки, спектакли, и потом о них рассказываете читателям.
Ну да, то есть, конечно, посещаю спектакли я гораздо больше, чем пишу о них, и, слава богу, мое положение позволяет мне такую роскошь. То есть нет такого темпа, чтобы вот прям каждый вечер что-то писать. Я не так часто веду блог. Но такой опыт тоже у меня был, то есть я вел блог на официальном сайте конкурса Чайковского, я вел блог на сайте конкурса Леопольда Ауэра, это конкурс, посвященный скрипке, вот. Но достаточно регулярно, может быть, не реже, чем раз в неделю, а то и чаще, если, скажем, не дай Господь, кто-то умрет, я пишу еще и некрологи. То есть, ну, стараюсь точить перо ежедневно.
А вот вы сказали, что вы посещаете спектакли и в России, и в Европе. И, наверное, вы же наблюдаете за публикой, которая приходит на спектакли, постановки. А вы можете что-нибудь рассказать об этой публике, о различиях российской публики, европейской? И вообще, что это за люди, которые ходят в театр?
Это прекрасные люди, которые ходят в театр. Это вот просто сразу нужно понять, что человек, пришедший в театр, это прекрасный человек. Каким бы ни было его образование, каким бы ни был его бэкграунд, он идет в театр. Значит, он хочет в чем-то разобраться, значит, он хочет понять себя, понять, что происходит с ним, что происходит с миром, потому что театр – это именно то место, где об этом говорят со сцены. Публика везде разная, конечно. И даже в российских городах она везде разная. В Москве и Петербурге она разная. В каждом зале она разная. А публика особая в Берлине. Это просто особая публика. Публика своя в Италии. Публика своя, конечно, во Франции. С такими особыми, своими фирменными, может быть, чертами поведения. Так бы это можно было назвать. То есть, что значит разная публика? Это публика, которая внимательно слушает спектакль, или публика, которая пришла больше из любопытства, что тоже хорошо, очень хорошо. И в наше время всегда было хорошо. И даже если они хлопают между частями, сегодня это не так карается, никем не карается. Музыканты, за редким исключением, может быть, если это не какой-нибудь такой совсем какая-то капризная звезда, музыканты не будут смотреть строго в зал, останавливать игру. Правда, известны случаи, да, с мобильными телефонами. Вот последнее произошло на репетиции оперы «Так поступают все» в зале Капеллы. На репетиции был Теодор Курентис со своим оркестром, со своими музыкантами, и он просто пригрозил остановить репетицию, если из зала не выведут тех проказников или проказниц, у которых зазвенел телефон. Эти проказниками, как оказалось, были люди немолодые, их было немного, но тем не менее. Поэтому там такая достаточно сложная ситуация возникла. И это было, к счастью, не на концерте, это было на генеральной репетиции. Я как часть публики... Конечно, ну, я наблюдаю всегда, да, за поведением публики, и даже в особых случаях, скажем, если это концерт Соколова, или это концерт Теодора Курензиса, или каких-то именитых музыкантов, или оркестра Мариса Янсенса, я даже стараюсь обратить внимание в статье, как сегодня была настроена публика, как она себя вела, потому что это, в общем, часть процесса, потому что для кого играют музыканты, они играют для публики, и нет публики, нет кассы, то есть, если говорить очень прямолинейно. Приятно, конечно, быть в зале, где публика молчит во время исполнения, да, потому что известно, что в сонате 3 части, в классической симфонии 4 части, и это единый цикл, который желательно не прерывать, потому что это как бы...
Не хлопать между частями.
Да, не прерывать аплодисментами, потому что между части играются в классических симфониях зачастую без именно с перерывом, да, то есть первая сонатная аллегро, вторая, скажем, анданте, третья скерцо, четвертая финал престо, между ними, конечно, есть перерывы, и возникает соблазн захлопать, особенно когда финальный аккорд и эмоции, да, и хорошее исполнение, и финальный аккорд такой мажорный, с хорошей точкой, и кажется, что, ну, все, собственно говоря, что-то состоялось, музыкальная мысль проведена, давайте поаплодируем музыкантам.
Ну, вот вы говорите, что публика, которая уже знает, когда можно хлопать, когда нельзя, которая знает произведение, которое ходит, на которое пришла, получается, что это уже устоявшаяся аудитория, которая ходит в один и тот же театр, в одну и ту же филармонию. А вот если человек решил вместо кино, например, свою девушку пригласить в театр, как ему понять, на какой спектакль стоит сходить, на какой не стоит, какой оркестр будет хорошо играть, и он... не удивиться, придя, например, в Большой театр и не увидит в опере Евгения Онегина гусей на сцене. Одна из постановок была такая, и мне действительно друзья жаловались, что они думали, что они идут на Петра Ильича Чайковского, Евгения Онегина, и Евгений Онегин вышел с головой медведя, надетый на свою голову. То есть все было весьма весело, мне сказали: «Катя, Господи, куда ты нас посылаешь? Какой театр? Мы думали, мы образовываться придем. А тут уже какой-то мейнстрим для тех, кто в курсе, для тех, кому хочется каких-то новых форм и решений». Вот как обыкновенному человеку, который тоже захотел приобщиться к миру классического искусства, с чего ему начать свой путь?
Да, это вопрос очень хороший на самом деле, потому что, ну, это краеугольный вопрос, наверное, да, для... директоров залов театров, для музыкантов, кто придет их слушать. Мне так трудно, признаюсь, ответить на этот вопрос, потому что я так давно слушаю музыку. И если вспоминать свой опыт, то меня, конечно, привела мама. Да? То есть здесь вопрос такой культурной наследственности, наверное, играет свою роль. То есть совсем дикарей, мне кажется, нет, уже не осталось. Но да, тем не менее, каждый рано или поздно что-то делает для себя впервые. Наверное, существует сегодня система навигации достаточно серьезная. Да? То есть мы жили, то есть из уст в уста передавая информацию. Да? Сегодня можно в поисковике задать запрос, так сказать, навести справки, если очень интересно, если, скажем, тот же юноша собирается привести девушку, он наверняка будет покупать билет, это цена определенная, наверное, он может навести справки, да, куда он пойдет. Например, если говорить о театре, ну вот вы вспомнили последнюю премьеру минувшего сезона в Большом театре, Евгений Арие, режиссер этого Евгения Онегина, был, я видел эту премьеру. Ну, Большой театр, к счастью, наверное, той части общества, которая ждет тут и идет в театр за чем-то интересным, не только классическим, уже знает. Большой театр уже подготовил публику к тому, что там можно увидеть не только хрестоматийную версию, да, в тряпичных декорациях, с нарисованным там лесом, с классическими камзолами, цилиндрами, а можно увидеть нечто другое, потому что на самом деле это следующий огромный вопрос, что такое оперный спектакль и искусство оперы, да, которое очень синтетическое. То есть сегодня гораздо проще узнать, куда ты идешь, да, чтобы не остаться, не получить кота в мешке, хотя это тоже случается не так редко. Ну, вот, наверное, так можно было бы, да, ответить. То есть, совсем пальцем в небо, наверное, уже никто просто не сможет ткнуть, да, имея под рукой гаджет.
Но в интернете тоже пишут разное на самом деле. И один критик может хвалить какой-то спектакль, другой писать о нем плохо. Многие люди руководствуются, насколько я знаю, известными именами, такими как Спиваков, Гергиев, Мацуев, Курензис. То есть имя известное, человека показывают по телевизору, значит, на него можно пойти, и значит, в любом случае там будет что-то хорошее. А так ли это в действительности?
Иногда это действительно так, потому что есть имена, ну вот, например, если вы придете на концерт Григория Соколова, пианиста, вы никогда не получите кота в мешке, вы получите изысканнейшее впечатление, удивительную атмосферу. И ваш интеллект, ваши чувства, ваше сердце, ваш разум, все будет в состоянии такого вот, ну, насыщения настоящего. Угу. Есть имена, которые с возрастом в своем искусстве, скажем так, не движутся дальше. И можно, нужны персонали есть, и среди именитых они есть, которые вот, ну, в силу разных причин, в силу привычки даже, ну вот все, достигают определенного потолка и больше просто не способны развивать ни себя, ни свой, скажем, оркестр какой-нибудь. Вот. Ну да, имена тоже играют свою роль. Да, там можно услышать рекламу на телевидении, или можно попасть на встречу с тем или иным музыкантом, скажем, в ночном клубе у Иванова Урганта. Да? Да, такое бывает, да.
То есть, вот, к нему приходят классические.
Конечно,
музыканты.
Конечно, он сам приглашает, слава богу, мальчик, юноша, муж образованный. Поэтому, да, и Ольгу Перетядько пригласил, Анну Нетребко приглашал не раз, и Дениса Мацуева. Это такие, да, топовые признанные величины, но ведь для чего вообще нужно ходить и в театры, и в филармонические залы? Чтобы развивать критическое мышление. Да, то есть, ну, грубо говоря, мы ходим в рестораны, мы выбираем там, где лучше, мы сравниваем ингредиенты, качество приготовления. То же самое и здесь. Ну, сходили один раз, задумались, вам не очень понравилось почему-то, вы не поняли почему, сходили второй раз, почитали, сравнили мнения. Если мнения разные, ну, это может быть хорошо, это может быть и плохо, все-таки нужно вырабатывать критичность мышления. Собственно, чем хорошо берлинское общество? Тем, что оно приходит думать, и в оперный театр в том числе. Да? То есть, конечно, оперный театр – это и пение, и театр, и драма, но это всегда, вот на мой взгляд, идеальный оперный театр – это место, где все-таки можно не только отдаваться чувствам, предаваться, да, забываться, а, в общем-то, интеллект тоже должен работать.
То есть, на самом деле, классическое искусство, опера, филармония, они несут образовательную функцию.
Обязательно.
Потому что вот последнее время походы в театр воспринимают как элитарное развлечение для интеллигенции или достаточно богатых людей. Стоит заметить, что на хорошие постановки премьеры билеты стоят недешево. И это объяснимо, потому что там сидит оркестр, сидит хор, декорации, театр. Я молчу, сколько людей работает в самом театре, чтобы пришла публика. В принципе, наверное, в два раза больше людей делает это представление, чем зрители в зале. Ну, мне так иногда кажется, конечно, зависит от театра. Но вот эта образовательная роль, она важна, как вы считаете, в принципе?
Безусловно, безусловно. Ну, вот недавний пример – это ну, назовем это все-таки премьерой, да, такое. Лайт-версия была исполнена в Эрмитажном театре оперы «Атис» Жана Батиста Люлли на закрытии фестиваля «Early Music». Угу. То есть, вы понимаете, это как если бы, ну, вот вы столкнулись с большим романом, неизвестным вам прежде. Даже мы, музыковеды, вынуждены для того, чтобы, может быть, либо до исполнили, либо после, иногда во время читая либретто или какую-то короткую справку, понять, с чем мы сейчас имеем дело. Потому что это все вопрос истории, вопрос накопленных знаний, которые невозможно держать в одной голове. И идя в филармонию, идя в Мариинский театр и в любой театр, мы идем слушать то, что было написано много лет назад. У любого произведения есть история, у любого произведения есть контекст, да, в котором он возникает. У исторического, так сказать, аутентичного варианта исполнения тем более целый гигантский пласт истории. Да, чтобы хотя бы чуть-чуть приблизиться к ней, все равно нужно подключить ум, разум. То есть не только отдаться и предаться, но все-таки думать о том, с чем ты имеешь дело. Потому что, ну, человек так все-таки устроен. Мне кажется, в его генетике, в его устройстве есть потребность вот к знанию, потому что просто так происходит его жизнедеятельность. Без знания он постепенно приходит в негодность.
Ну, получается, что это наравне с кинематографом. Возможность развиваться, научиться мыслить, научиться многому чему чувствовать и думать в первую очередь. А вот говорили, что с появлением как раз-таки кинематографа, что театр умрет как таковой, он станет ненужным, потому что вот есть кино, оно более зрелищное, там тоже теперь есть музыка, есть и крупный план, и дальний план, красивые пейзажи. И чего там только сейчас нет, огромное количество спецэффектов. Я очень люблю кино, но несмотря на развитие кинематографа, театр продолжает жить. Может быть, он несет еще что-то такое, чего нет в кино, что мы не можем получить? Важен ли этот контакт и что он дает зрителя и зала? Я просто для себя-то знаю, что это значит, но вот мне бы хотелось передать это зрителям.
Конечно. Говорится и сейчас, что оперетта умирает, ее заместил мюзикл. Все время что-то умирает, да, все время нам хочется, чтобы что-то умирало, потом что-то воскресало. Но если сравнивать кино и театр, конечно, это нечто снятое, так сказать, уже раз и навсегда, где изменений быть не может, если только это не... не знаю, какая-то новая редакция или, как называется, сиквелы, приквелы, да, но все равно вот это нечто раз и навсегда отснятое и завершенное, смонтированное. Поход в филармонию, в оперный театр, на балет – это всегда столкновение с живым искусством, которое невозможно, вот, так сказать, повторить. Каждый раз мы идем на Евгения Онегина, и каждый раз мы чувствуем что-то другое. Каждый раз нам предлагают абсолютную уникальность, эксклюзивность живого искусства, да, и живого контакта. Хотя сейчас очень распространены трансляции, да, которые и онлайн, и не онлайн, так сказать, записи транслируются, да, тоже хорошо и очень здорово. Это работает на популяризацию оперного жанра, балетного жанра, филармонического искусства. Но когда мы идем в оперу, мы, особенно люди, которые не знают, каким трудом дается оперному певцу, дирижеру, танцору, вот, собственно, подготовка, то, что стоит до спектакля. И он видит, что он танцует, он вертит фуэте, он высоко прыгает, творит что-то невероятное, то, чему, что не подвластно зрителю. Или певица, которая поет в верхнем регистре так, что кажется, что она просто в стратосфере находится. Это все тоже нас продолжает удивлять. Можно назвать это аттракционом, но это именно живой контакт, столкновение с живой эмоцией, переживание страсти. Это вообще вот мое любимое искусство – это искусство оперы. И я постоянно об этом думаю, о том, почему оно так притягательно. Не только потому, что меняется поколение певиц, не только потому, что меняются режиссеры, меняется интерпретация, и каждый раз предлагается что-то новое. Ну и потому что я каждый раз переживаю вот эмпатически ту или иную драму, потому что любая опера, это, как правило, заканчивается очень нехорошо. То, чего я не могу пережить в своей повседневности, я не буду свою жену тормошить и добиваться от нее так, как...
Страстей.
Да, таких вот в клочья страстей. Поэтому... А еще и хорошая, красивая музыка. Это тоже... Это главный фактор, собственно говоря. То есть, страсти, записанные на музыку, вот они дают то, зачем зрители, слушатели приходят в оперный театр. Наверное, так. То есть, живая эмоция. Живое переживание.
А вот я чуть-чуть вернусь к сравнению с кинематографом. В кинематографе есть определенные премии. Например, мы знаем, что если фильм получил «Оскар», то фильм как минимум можно посмотреть, все-таки он достоин внимания. И я знаю, что в российской театральной жизни есть такая премия, как «Золотая маска», на которой вы были членом жюри, насколько...
Экспертного совета.
А не могли бы вы немножко рассказать об этой премии «Золотая маска», как ее дают, почему ее дают каким-то одним спектаклем, а другим не дают? Ну, вот и поподробнее обо всем об этом.
Да, конечно. Я действительно в этом году в четвертый раз уже принимаю участие с удовольствием в экспертном совете и получаю уникальную возможность понаблюдать за картиной оперного, балетного и вообще шире искусства музыкального театра в России. То есть и я не только, так сказать, работаю как эксперт, я действительно получаю вот эту информацию бесценную, которую, ну, не каждый зритель, не каждый слушатель имеет возможность получить, да, потому что Россия – страна огромная, в этом огромные сложности, в этом и преимущества, и сложности. То есть ты попадешь в Германию, и тебе очень просто совершить такой рейд, ревизию по нескольким театрам, да, когда каждый город там в двух, в трех или в час езды друг от друга.
А то есть в России для «Золотой маски», для этой премии отсматриваются спектакли не только, как принято думать, в Москве и Санкт-Петербурге, конечно, а абсолютно по всей территории
абсолютно
страны.
Вся страна должна быть охвачена. Другой вопрос, что не все театры выдвигают свою продукцию, то есть оставляют в тени, считая, что это не очень достойно, что это не очень удалось. Но это их право, но, тем не менее, эксперты «Золотой маски» должны осмотреть как можно больше работ. Мы смотрим не только живьем, потому что, ну, это просто не очень реально. В спектакле выпускается очень много, то есть цифры, да, там идет речь о сотнях. Хотя в течение года работает экспертный совет в составе чуть более 10 человек, который вот совершает командировки, ездит, естественно, в две столицы, ездит в Екатеринбург и летит в Новосибирск, по крупным городам совершает такие свои путешествия. Ну, мы смотрим и на видеоспектакль, конечно же, потому что так бывает, что что-то посмотреть обязательно нужно, но не всегда это, как я уже сказал, того результата, который можно показать на самом фестивале, да, уже для жюри. То есть сначала отсматривают спектакли члены экспертного совета. Это представители СМИ, это представители, то есть эти люди могут работать в институтах, и служить при театрах, то есть профильные такие эксперты. И следующий этап, когда уже отобранный спектакль, вот, собственно, самая черновая работа проделывается экспертным советом, а следующее звено – это отсмотр уже жюри, куда попадают и артисты, и директора театров, и режиссеры, и хореографы. То есть и собирают самые полярные такие личности, казалось бы, которые не могут, да, с разными мнениями, которые за одним столом не всегда могут ужиться. Да? То есть представители консервативных взглядов рядом с представителем радикальных взглядов. И это очень здорово, потому что, ну, вот только таким образом можно добиться относительно их объективности. Это действительно лучшая, единственная премия национальная вот в стране, которая дает...
Объективную оценку?
Здесь самый, собственно говоря, ключевой момент. Мы должны выбрать лучшие спектакли. Это не обязательно должен быть радикально решенный спектакль, хотя, конечно, это приветствуется. Это может быть классическая постановка, но сделанная по всем, не просто по всем законам жанра, но представляющая нечто большее, да, то есть говорящая о том, что мы имеем дело с исполнительским шедевром. Поэтому, конечно, и шорт-лист «Золотой маски», и лонг-лист, куда попадают спектакли, да, те, которые не номинируются, вот шорт-лист, да, по каким-то персональным номинациям, но которые рекомендуются к просмотру для широкой аудитории. А вот это все лучшее, то лучшее, что случилось в стране за предыдущий сезон.
Ну, то есть я вернусь к своим баранам, человек, который хотел бы начать оккультуриваться, назовем это так, может, в принципе, обратить внимание на список номинантов «Золотой маски» и начать с этих спектаклей.
Например?
И он, в принципе, не ошибется, и действительно это будет нечто стоящее и по драматургии, музыкальному наполнению и визуальному искусству.
Ну, скорее всего, в большинстве случаев это именно так. Но, как я уже говорил, театр – это живое искусство, и фактор случайности, он не исключается. Да, то есть всегда певец может засбоить, балерина может это случайно поскользнуться, оркестр может немножко лажануть. То есть все может быть.
Но живые целом, люди, потому что да, на сцене.
Именно. Это отличает даже кино от живого искусства музыкального театра. Ну да, это, конечно, очень такая весомая рекомендация. Списки «Золотой маски», победители «Золотой маски».
А вот я знаю и как бы могу с уверенностью сказать, что русское классическое искусство – это действительно мировой бренд. Наши пианисты, наши оперные певцы, наши инструменталисты, дирижеры, они действительно очень высокого уровня, они котируются по всему миру. Премия «Золотая маска», как бы, если... Я, наверное, как-то неправильно сейчас говорю. Если сравнивать, например, сейчас российский кинематограф и российское театральное музыкальное искусство, все-таки «Золотая маска» стоит по иерархии выше, чем российские кинематографические премии. Она дает как-то в мире, учитывается?
Я думаю, что это все-таки нечто равновеликое, да, то есть выше или ниже здесь, наверное, не то, что не столь корректно. Ну, да, не столь уместно сравнивать, потому что все-таки музыкальное искусство это. Мы уже сказали, это живое искусство, и искусство кинематографа – это нечто вот завершенное все-таки. Да, не то, что мы впереди планеты всей, нет, планета сама несется с такой скоростью, но действительно российские музыканты внедрены очень активно, интегрированы в мировой процесс. И несмотря там, на эти дурацкие санкции, не санкции, хотя здесь тоже разные есть нюансы, мне просто рассказывали певцы, как это отражается в контрактах. Появились некоторые
особенности. То есть санкции прошлись по всем?
Не по всем, но не обошли стороной, да. Потому что ну, все люди, и Европа – это несовершенные люди. И они тоже, так сказать, слушают молву, читают газеты, поддаются своей пропаганде. Но все равно никто никого не выгоняет. Дают первые премии на конкурсах зарубежные, да? Дают первые партии, главные партии исполнять и балетным, и оперным, и музыкантов наших можно встретить везде, и за главных дирижеров, например, Кирилл Петренко, он сейчас перебирается в Берлинскую филармонию, но сам он родом из Омска, например. Да? То есть вот он такую карьеру сделал. Максим Емельяновичев.
Шотландия сейчас.
Максим Емельяновичев?
Да.
Ну, он, в общем, куда-то, наверное, еще прибьется. То есть очень активно развивающийся молодой человек. А родом он из Нижнего Новгорода.
А я
мне рассказывала, вот, рассказывал директор Нижегородской филармонии Ольга Николаевна Томина о том, как этот мальчик сидел в первых рядах с партитурами и вот, собственно говоря, да, как развивается и музыкант, и слушатель как должен развиваться, да, если он включит в свою орбиту филармоническую афишу, оперную афишу, да. То есть мы не в обиде, мы очень востребованы, российские исполнители. Я могу рассуждать на тему, почему оперные певцы востребованы в России, например, да. Да, пианистов очень много. Собственно говоря, конкурс Чайковского тоже показал, что с пианистами проблем нет. На мой взгляд, есть проблемы С виолончелистами. Это вот моя личная такая, личное наблюдение. Хотя они тоже есть и в России.
Ну, может быть, это временное.
Все очень временно, да. Все меняется, потому что это все очень человеческое.
А вот если мы говорим про внедрение, я бы хотела отметить...
Про интеграцию, да?
Про не интеграцию, а внедрение зрителей в процесс создания музыкального искусства, как бы как воспитывать зрителей. Я знаю, что такой дирижер Теодор Курендис, это греческий дирижер, который... Нет, он просто учился, не закончил Санкт-Петербургскую консерваторию, и потом долго-долго путешествовал по нашей стране и вновь вернулся в Санкт-Петербург. Он в какой-то момент... придумал, не придумал, я не знаю, но сделал школу современного зрителя, когда зритель мог начать ходить на репетиции, сидеть вместе с оркестром, изучать эти партитуры и просто проходить вместе с оркестром всю эту огромную работу. И по его словам, что когда потом зритель приходит в зал, пройдя вместе с музыкантами весь этот путь изучения партитуры, что он совершенно по-другому воспринимает это музыкальное произведение. А вы не знаете, есть ли что-то подобное еще где-либо, или это только Теодор, как обычно?
Ну, Теодор действительно у нас новатор, это знают все. Это, конечно, но тем не менее, эта практика существует в Москве. Я не знаю названия, да, этих циклов встреч, но они существуют с разной степенью погружения в материал. Но есть лекторы, которые занимаются вот примерно этой же деятельностью. В Петербургской филармонии тоже есть такой замечательный арт-подвальчик, где музыковеды... Как правило, это, да, музыковеды или исполнители, которые... пишут, занимаются критикой, они знакомят публику и рассказывают о том, что их ждет. Они встречаются с музыкантами и с разной степенью интенсивности погружают в материал, конечно. Безусловно, это очень важно, потому что, ну, это как изучение языка другого, да, языка музыки. То есть, почему здесь весело, почему там грустно, почему здесь медленно, почему там быстро, как нужно слушать оперу. Это все очень важные вещи. Да, то есть всегда, конечно, можно остановиться и ходить слушать оперы только ради прекрасных певцов, например. Почему не сходить послушать в очередной раз «Бал Маскарад Верди» с Татьяной Сержан или «Аттилу Верди» с участием Эльдара Абдразакова в титульной партии, или «Анна Нетребко» у нас поет очень редко, но тем не менее «Адриано Люкаврор» с Анной Нетребко и с Екатериной Семенчук. И не надо сильно погружаться в историю, но просто... Само искусство, оно провоцирует. Да, это, ну, это шедевры. Да, они написаны не на компьютере, хотя на компьютере тоже сочиняется неплохая музыка, ее все больше, но они написаны эрудитами. Композиторы – это эрудиты. Бах – это человек, который просто до сих пор является загадкой. Да? Поэтому, ну, вот эта провокация на знание, она заложена в каждом походе в концертный зал.
А вот вы говорите в основном о композиторах, которые жили задолго до нас. Но в их времена они когда-то были современниками, их спектакли ставили. В Советском Союзе я знаю, что ставили спектакли композиторов. А ставят ли сейчас молодых авторов, много ли их, и появляются ли они действительно, которые когда-нибудь тоже могли бы войти в века?
Ну, будем надеяться, что мы доживем до того времени, когда Белье де Муцком, например, будут говорить как о классике 21 века. Хотя, дай ему Бог здоровья и успехов. Вот композитор, чьи произведения исполняются в Большом театре. Например, «Герой нашего времени», это балет, Нуреев, это, кажется, тоже его музыка. Боюсь соврать, но... Это Илья Демуцкий. Случаи, конечно, не так частые, да, исполнение музыки современного, ныне живущего, особенно молодого композитора, потому что это, безусловно, риски, на которые не каждый театр, не каждый готов директор пойти. Решится
это
пойти.
Это с коммерческой точки зрения,
да.
Скорее.
Ну, или вот, например, опера «Влюбленный дьявол» по Казотту, сочинение... Александр Вустин, оно тоже не так давно было, в этом сезоне, между прочим, было исполнено на сцене театра Станиславского Немировича Данченко в Москве. Замечательнейшая опера. В очень такой изысканной и интригующей, и такой мистической постановке. И за пультом был никто иной, как Владимир Юровский. Собственно говоря, благодаря ему во многом, вот важный, кстати, человек, для не менее важный, чем Теодор Курензис, для разговора о том, как попадает искусство в уши современного слушателя, зрителя, да, потому что он тоже хороший оратор, он, у него великолепный дар красноречия, и его интересно слушать, огромный багаж знаний. Вот. То есть вот такие люди могут помогать современным операм выходить на сцену. Или, например, опера Сергея Михайловича Слонимского, которая, он их написал немало, но вот ни в одном из наших петербургских театров они не идут. Но усилиями Владимира Юровского несколько раз, на всяком случае, в таком полуконцертном, но очень качественном, даже полусценическом варианте была исполнена, например, опера «Мастера Маргарита» Слонимского. Это очень такое острое сочинение со своей историей. То есть, конечно, сложнее современным композиторам, да, и если сравнивать с эпохой Джузеппе Верди, который, все оперы которого это, в общем, в свое время премьеры, которых ждали.
Ну, им при дворе еще платили зарплаты композиторам.
Безусловно, они жили на гонорары, иногда тоже крупные, серьезные, иногда поменьше. Но сейчас все очень изменилось, да, вот этот запас, накопленный за века, он как-то вот пока еще не исчерпался, не исчерпывается, да, то есть нам интересно до сих пор все равно приходить на Травиату, на Риголетто, на Аиду, на Евгения Онегина. Поэтому, конечно, еще и сложно современным композиторам написать оперу, которая бы также увлекла...
Которая соперничать бы смогла с этим.
Или в начале 2000-х, сейчас с датами я не буду никого смущать, была представлена опера «Дети Розенталя» Леонида Десятникова на сцене Большого театра. Правда, это было на новой сцене, уже к тому времени построенной. Тем не менее, очень интересный такой прецедент. Какое-то количество сезонов опера держалась. То есть...
То есть зрители ходят и на современные,
конечно,
постановки?
Конечно, конечно. А почему нет? И на какие-то, наверное, с большим успехом. Ну да, они не сразу приживаются. Наверное, трудно... Проще дать концертное исполнение, да? Вот, например, 2 года назад на фестивале «Звезды белых ночей» была представлена опера Александра Раскатова «Затмение». О судьбе декабристов в России. Угу. Она очень свежо слушалась, очень экспрессивная, очень глубокая, философски насыщенная и такая по-раскатовски щедрая в тембральном, мелодическом, ритмическом отношении. Но вот концертное исполнение пока только.
Ну, стоит объяснить, концертное исполнение – это когда нет декораций, когда сидит оркестр, и просто солист поет свои партии, именно солисты так поют, да, партии. А вот вы еще сказали, что сейчас премия «Золотая маска» отдает предпочтение радикальным спектаклям. Я бы хотела немного вот у вас поспрашивать про эти радикальные спектакли, потому что некоторые из них, да, действительно впечатляют, а некоторые шокируют. А когда вот в искусстве всевозможный шок-контент оправдан в классическом искусстве, и вообще допустим ли он в нем?
Да, вопрос допустимости, особенно в наше время, в нашей стране, он такой краеугольный. И я считаю, что очень многие режиссеры могли бы в оперном театре добиваться и показывать большего, чем делают сейчас. Ну, всегда есть плохое и хорошее, всегда есть убедительное и неубедительное. Там вопрос присутствия ню в оперном или балетном спектакле – это тоже вопрос, потому что считается, ну, совсем не обязательно обнажаться, чтобы вызвать определенную эмоцию у зрителя. Это просто проще взять и раздеться.
Ну, это упрощение языка.
Ну, это... Да. Это просто... Иногда обезоруживает и зрителей, и дает понять, что ну просто не нашел режиссер другого средства, чтобы то же самое, о том же самом сказать по-другому, потому что требует иного ума, иной эрудиции. Хотя иногда это возможно в каких-то таких... Я не пурист, но когда в опере Верди, я помню, на Трубадуре был в Париже, ну вот зачем было раздевать солдата, чтобы что-то вот почему-то показать. Или такие странные моменты, они, конечно, вызывают недоумение. Но есть определенные авторские почерки, есть режиссуры разные, да, авторские. С ними сейчас в России сложнее, если говорить об оперном театре. Если говорить о европейском, есть режиссеры, где можно ждать какой-то провокации, большей или меньшей. Я не считаю, что нужно... Вот, запреты, они вообще, как известно, ничему не помогают, они только ухудшают ситуацию, они фрустрируют и, соответственно, вызывают бунт гораздо больше. Обнажение, оно вот именно что обезоруживает, оно... Ну, разведешь руками. Ну, действительно, нередко, к сожалению, это бывает очень неубедительно. Просто-напросто. Шок-контент – хорошее выражение. Ну да, к нему частенько прибегают. Но, опять же, нужно знать, на какой театр идешь, например. Если вы видели Евгения Онегина в постановке Андрея Жолдыка в Михайловском театре. Если не видели, то вот, например, да, можно ругаться. Было во время спектакля, можно было уходить во время спектакля, но прежде чем пойти на Евгения Онегина в режиссуре Андрея Жолдыка, надо все-таки понимать, что вы сейчас встретитесь с искусством Андрея Жолдыка.
Ну, то есть
это особый театр, да. Или Ромео Костеллуччи – это тоже особый театр. Вот обнажение
женской актрисы на Жанна Д'Арк.
Это было... Это все по-разному очень работает. И очень индивидуально. Все зависит от степени той же свободы. В том же Берлине вот это искусство ню на оперной сцене, оно тоже может вызывать бу, когда оно неуместно. Что сейчас может прийти еще в голову? Я видел спектакли немало с обнажением. Ну, вот я уже сказал, что это не всегда работает так, как хотел бы этого режиссер. Вот, например, так. А все остальное – это убедительно или неубедительно. Кого-то шокирует искусство Роберта Уилсона, где нет никакого обнажения, где есть вот эта застылость ритуальная. Да? Певица очень по-своему шокирует. Вот такое режиссерское решение, когда им запрещено двигаться. Им велено держать статуарные позы. А мы говорим о травиате, да, я видел травиату в Перми под управлением уже не раз упоминаемого
Теодора.
Это было очень интересно, вот это вот ощущение такого горячего льда, когда действительно мы привыкли к тому, что вот оно носится, как эта Виолетта в своем горячем бреду, а она стоит как памятник с минимальными жестами. Но это воспитывает чувства по-своему, это по-своему направляет мысль.
Именно к прослушиванию музыки.
Конечно, конечно. Это все такое в синтезе работает, вот, визуальное и музыкальное, и дает потрясающий эффект.
А вот эти современные режиссеры, они диктуют тенденции, или это все-таки они идут за зрителем, идут на поводу у зрителя? Ведь в последнее время действительно... Люди любят что-то яркое, эффектное, возможно, упрощенное, сказанное простым языком. Это вынужденная мера или, наоборот, это пошло от них?
Ну, наверное, в идеальном варианте все-таки режиссер должен задавать какие-то тренды, да, то есть вот мы можем говорить о Дмитрии Чернякове, но он не идет на поводу у зрителей. Конечно, ему важно быть услышанным и понятым, но все-таки он задает свои тенденции. Вот его последняя, одна из последних работ, он так много ставит, что даже не успеваешь отслеживать. Он уже поставил средства Макрополоса Яначика в Цюрихе, а чуть-чуть незадолго до того, буквально пару месяцев назад, он показал сказку о царе Салтане Римского-Корсака в театре Ля Монне. Он задает свои тенденции, и уже мы потом наблюдаем, как множатся или не множатся апологеты, да, Черняковского театра. То есть режиссеры, которые идут на поводу зрителей, ну, они, их продукции, конечно, во многом обречены. Хотя, опять же, вопрос мнений, вкусов, о которых спорят и не спорят, и когда слышишь, что ой, какая прекрасная, какой прекрасный спектакль, а речь идет о спектакле таком нафталинном, ну, здесь просто нужно, ну, понять человека. И, опять же, нафталинный спектакль рознь. Что такое режиссура Франко Дзефирелли, да, метро? Это режиссуры, который возвел в некий такой культ эстетику определенную, да, вот реалистического театра, реалистического психологического театра. Я был на его богеме в Ла Скала. Вы знаете, там работает все, ну, не то чтобы как часы, но даже и как часы. Оно все работает. И ты не задаешься вопросом, да это же старое, да это же ну, как-то вот так сейчас не носят. Богема показана в тех же декорациях, о которых написано в произведении Мюрже, да, из жизни богемы.
Ну, то есть, такое каноничное, да, каноничная постановка.
Но они все живут в этом, но это вот кино. Кино в опере. Или, например, есть режиссер Дэвид Маквикар, которого я очень люблю, но вот не так давно мой коллега, который живет в Канаде, сказал, что уже сегодня не тот Маквикар, который был. Кстати говоря, вот в Мариинском театре есть несколько спектаклей Дэвида Маквикара. Это «Макбет», опера Верди, я считаю, одна из лучших постановок за последние 10 лет. И это «Поворот винта Бриттона». Изумительнейшая постановка. Он тоже работает с реалиями. Он ничего, как казалось бы, не выдумывает. Он работает как кинорежиссер, но произведение искусства живет. И когда там оказываются еще и талантливые исполнители, они доносят содержание. Они заставляют и думать, и чувствовать. То есть то, чем должна заниматься опера.
Ну и давайте как-то подытожим весь наш разговор. В основном так получилось, что мы разговаривали об опере, об оперном искусстве современном. Это искусство, которое нужно для того, чтобы мы учились думать, чтобы развивать свой внутренний мир, чувства, логику и прочее. То есть это наравне с чтением книг, просмотров фильмов, нам это все необходимо и нужно. Если кто-то захочет пойти в театр или в оперу, лучше об этом почитать. А на каких порталах можно почитать? Вот, чтобы точно не ошибиться, чтобы не на какого-то блогера, который там напишет, блогера такого эксперта диванного, который вот это вот плохо, это хорошо.
Есть несколько ресурсов на территории России. Ну, наверное, я бы назвал «Кольту» все-таки, где в рубрике «Академическая музыка», куда, скажем так, попадают рецензии на все то лучшее, что происходит в основном в Москве, но не только. Туда пишут и о том, что происходит в Берлине, в Париже. То есть, в общем-то, стараются охватить весь...
А если жители провинциальных городов, у них есть выбор или только их филармонии, театры?
Что им делать, куда идти и что смотреть? Ну, во-первых, сегодня житель провинциального города нередко лучше обеспечен гаджетами, чем житель столичного. Поэтому всегда есть вот этот заветный волшебный экран, монитор, поисковая строка, ищите и обрящите, я бы так сказал. То есть, многие театры, многие каналы Медичи, Меца устраивают прямые трансляции. Везде есть архив записей. Есть оперные сайты, есть балетные сайты наверняка, есть сайты, где академическая музыка архивируется, и все можно открыть, посмотреть, послушать, и оказаться в Париже, в Берлине, не знаю, в Мадриде, в Нью-Йорке, может быть, в Сиднее, где угодно, в Варшаве, в Петербурге и Москве.
Ну и все-таки вы считаете, что необходимо обыкновенному человеку приобщаться к этому искусству?
Я считаю, что обязательно к этому искусству приобщаться, потому что это ни в коем случае не навязывание, это ни в коем случае не какое-то насилие о том, что надо вот к этому серьезному академическому искусству приобщиться. Это просто жить помогает буквально, потому что в музыке есть ритм, в музыке есть красивая мелодия, в музыке есть ощущение движения, вот что главное, да. И это самым незаметным подчас образом влияет на наш мозг очень благотворно. Это просто иногда продлевает жизнь, да, то есть мы можем сейчас поговорить о музыкотерапии, которая совсем не пустое слово. Это реальный фактор вот воздействия на человеческую душу, на человеческое тело, на биоритмы человека. То есть это
потому что музыка воздействует на эмоциональное состояние абсолютно человека. Если мы слушаем тяжелый рок, мы хотим, не хотим, но мы погружаемся в это состояние. С каких авторов, с каких композиторов лучше начать человеку, вот, который вот в первый раз открывает? Наверное, с первого концерта Петра Ильича Чайковского?
Нет, я бы так не советовал. Я бы предложил все-таки начать с Моцарта, например. Вот есть в Мариинском театре «Волшебная флейта». Ну, это замечательные просто вот такие ворота в мир не только оперы, но и музыки. Можно слушать «Времена года» Чайковского. Очаровательную музыку. Угу. А можно слушать еще более идеальный вариант. Это, пожалуй, с Грига, с Пергюнта. Угу. С «Пещеры горного короля», с пьесы под названием «Утро». Это постепенно вводит малыша в мир. Не только малыша, нередко малыша, которому уже там за 50, в мир прекрасный, в мир звуков.
На самом деле мы сейчас говорим эти произведения. Я понимаю, что если бы мы вставляли музыкальные вставки, что многие люди бы их уже узнали. Потому что Конечно. Это музыка, которая на самом деле сопровождает нас везде, а мы сами того не знаем.
Абсолютно. Этой музыки очень много.
В классической музыке, вот мы о ней долго говорим, сейчас идет немножко, вот мы говорили об упрощении искусства, а вот у нас еще есть популярная музыка, эстрадная музыка, в которой тоже на протяжении всего 20 века шло некое упрощение формы, содержания и всего. У меня два вопроса на самом деле. Во-первых, что вы думаете о состоянии современной эстрадной музыки, в том числе и российской, такой можно не стесняться в выражениях. И второе, не боитесь если вы, что язык упрощения приведет к тому же самому и театр?
Да, театр он не приведет, конечно, к упрощению. В театре слишком много активных личностей. Все-таки даже в самом плохом театре все равно найдется одна-две личности, которые не дадут этому театру скатиться ниже плинтуса. Что я думаю о российской эстраде? Ну, я ее, к сожалению, действительно, к сожалению или к счастью, я ее мало слушаю. И когда я начинаю слушать эстраду, то есть таких исполнителей, как Анну Герман, например, там, Аиду Ведищеву. Вот
ну, то есть в Советском Союзе у нас была хорошая эстрадная музыка.
Ведь, что поразительно, и тогда были люди, которым это все казалось все равно пошлостью. Понимаете, угу. Вот в чем дело. Здесь вопрос очень относительный. И что говорить, в классическую музыку попадает эстрада, которая когда-то была уличной эстрадой, да, там, я не знаю, в 17 веке. Можно найти и у Малера, и у Баха, и у Бетховена очень много так называемой попсы. Угу. В отсутствии эстрадных залов, да, что было? Уличное искусство, ресторанная музыка. У Брамса мы найдем эту ресторанную музыку, которая у Шостаковича ее просто тьма. Угу. Он понимал, что это часть целого. Но если говорить все-таки так, не так высоко, не так философски, то я просто не слежу за этим. Мне это не интересно, к сожалению. Я мечтаю о том, что как-то вот появится личность, потому что, мне кажется, уже момент настал, чтобы пришла на эстраду личность уровня, ну, простите, Эдит Пиаф, например, которая...
Ну, это было бы здорово.
Поведет за собой, не знаю, насколько она может это сделать, но увлечет в другую сторону, обратиться к другим чувствам, не столь низменным, не столь умцацашным, как это делается в большинстве случаев. Но, видите, все равно она существует, все равно есть спрос, все равно люди приходят, открывают рты, глаза и хлопать готовы и потреблять вот это губительное, конечно, искусство.
Просто меня в современной эстрадной музыке поражает то, что сейчас на данный момент даже она настолько стала вторичной. Если рассматривать 20 век, у меня был предмет «История стиля», где мы проходили разные стили музыки, и все-таки каждое новое направление, оно привносило что-то действительно новое. Сейчас идет невозможное упрощение. Я даже не понимаю, о чем эти тексты. Это непонятный набор слов. Я сейчас буду говорить о половине русских рэперов. Может быть, даже имена не буду говорить. Хотя мне разрешили ругаться матом. Тогда это означает, что я могу произносить их тексты. Потому что их тексты, чтобы процитировать дословно, придется ругаться матом. Крайне простая музыка, абсолютно вторичная, взят бит из 90-х. Ничего нового не несет, а дети слушают.
Видите, мы даже с вами сейчас говорим немножко о разном. То есть для вас современная эстрада – это вот рэп.
Ну, не совсем.
Да рэп – это же просто вот это самое актуальное направление. А я имею в виду, извините, Филиппа Киркорова, там, Валерию как-нибудь, ну и так далее. Вот, ну и более молодое поколение. Вот для меня эстрада все-таки связана с этим. Вот попса – это вот...
Как бы разные. Но вот ничего такого яркого нет. Ведь джаз когда-то тоже был своеобразный попсой. Фрэнк Синатра – это был поп-исполнитель. Но это все-таки была музыка другого уровня.
Ну, слушайте, даже если мы будем говорить о рок-музыке, а он тоже сейчас, что происходит с рок-музыкой? Где
Квин?
Яркость? Где
Битлз?
Бунт. Ну, просто бунт подавляется, как мы знаем. Поэтому бунтовать не рискуют. И даже вот если анализировать, да, как там с вами, как музыковедом, чтобы творится с рок-музыкой, то мы увидим, как они находят лазейки, скажем так, да, то есть адаптируют какие-то сюжеты более-менее конъюнктурные, сохраняя фактуру рок-музыки, да. И это так как-то вот
но ничего
обидно.
Нового, эмоций вот это
да,
нет.
Да, это все стагнирует.
Ну, как если проследить, кстати, историю рока, то всегда какой-то новый прорыв музыкальный, он был вместе с какими-то крупными историческими, причем военными событиями, в том числе в Америке. Вот эта рок-волна – это война во Вьетнаме. И тогда протестующая молодежь хиппи, и вот они пошли. Может быть, нас еще ждет очередная рок-волна. С другой стороны, не дай бог, чтобы она нас ждала. Но получается, что искусство лишь отображает то, что происходит сейчас в социуме.
Ну, оно как-то резонирует, безусловно. Классическое искусство, оно не так в не своей степени резонирует, да, в более интеллектуальной степени оно резонирует. Например, я был на концерте Дениса Мацуева, который так или иначе включил в программу «Пассионату», сонату, которую любил, как известно, Владимир Ильич, а закончил концерт бисом, революционным этюдом Скрябина. Да? То есть, так или иначе, вот музыканты усваивают, улавливают флюиды.
То есть, Мацуев играет теперь революционную музыку.
Вот представьте себе.
Призрак коммунизма. Спасибо вам большое еще раз.
Спасибо вам.
Сегодня мы немножко поговорили о музыке, музыкальном театре, современных музыкальных тенденциях. Я надеюсь, вам было интересно, и увидимся снова. До скорых встреч. До свидания.